მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Трамп и политкорректность. Разговоры с Цветковым». «Мунк в Нью-Йорке. Опера «Огненный ангел». Картинки с выставки».
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Внушительные и внушающие у многих ужас победы Дональда Трампа заставляют всех в Америке искать причины этого успеха. Сегодня мы подключимся к этим дискуссиям в рамках нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым».
За те 40 лет, которые я живу в Америке, я ни разу не видал, чтобы политика так глубоко пробиралась в недра общества. Сегодня все говорят об одном, все говорят о Трампе. И сегодня я предлагаю Алексею обсудить причины взлета Трампа. Как по-вашему, что произошло?
Произошло то, что происходит все последние годы, и очень обострил, конечно, кризис 2008 года. Происходит поляризация очень сильная в американском обществе. И, в общем-то, она очень сильно повязана с экономикой. Потому что все отмечают, что идет очень большое расслоение имущественное по доходам и по образованию, то есть какая-то часть общества выпадает в постоянный осадок. Она чувствует, что вот, ну, я в другом месте назвал это ресентиментом, это такой термин Ницше, что она чувствует, что ей что-то недодано, что ее как-то притесняют, что какие-то новые люди идут, и что это не та Америка, которую вот они хотят, а они хотят вернуть ту Америку, которая в их воображении когда-то была, которой тоже не было, в общем. И Трамп, он человек без мировоззрения, я бы так сказал. Он не правый и не левый, он просто очень хорошо, так сказать, нащупывает пульс вот этого пораженного ресентиментом этой части электората.
Знаете, это наиболее очевидная причина, и я не очень в нее верю, потому что это не новость. Не новость имущественное расслоение, а то раньше не было богатых и бедных в обществе.
Не в такой степени.
Как сказать, в 19 веке, когда не было подоходного налога, расслоение было куда больше, чем сегодня. От популиста, как Трампа, не было. Популист такого ужасного размера и размаха, как
Трамп. Уильям Дженнингс Брайан был популист.
Но он не стал президентом. И я, конечно, не могу ручаться, что Трамп не станет. Но пока, по крайней мере, об этом мы не говорим. Мы говорим о другом. Что же послужило причиной именно сейчас? Среди многих мотивов есть один наиболее популярный. Это политическая корректность. Трамп – это воплощение протеста против политической корректности. Так думают многие, а вы?
Опять же, он как бы громоотвод этого. То есть в массах растет недовольство. А политическая корректность, в общем-то, если в двух словах сказать, это такой как бы узаконенный, не законом, но общественными правилами обычай, всячески уклоняться от обид меньшинств. Так вот, его электорат настроен всячески против меньшинств. Это просто он ищет виноватого в своей, так сказать, грустной доле. И это, во-первых, иммигранты незаконные, которых считается, что около 11 миллионов, и поэтому Трамп обещает их выслать и построить даже стену за счет Мексики на границе. И это мусульмане, которые пришли под руку, потому что теракты. А раз теракты... Вот как раз вот-вот ярко, вот чужой. Почему они все не выйдут строем и не будут осуждать все время эти теракты? Значит, их надо вообще запретить, их пускать вообще в Соединенные Штаты.
Но это еще и женщины, которые являются постоянным предметом оскорблений со стороны Трампа. Одних он называл свиньями, других собаками, третьих еще как-то.
Это за компанию, как
надо
в том
сказать,
анекдоте
что...
про евреев и велосипедистов.
Ну, за что велосипедистов?
Ну, понятно, да.
Но, вы знаете, мне кажется, что тут есть очень тонкое различие. Дело в том, что Трамп говорит то, что многие хотели бы сказать. Но никто, кроме Трампа, сказать этого не может. Трампу можно, он вот стоит один. И по телевизору говорит то, ради чего, собственно говоря, включают телевизор. Но если люди, простые американцы, они же не могут такое сказать. Но они не могут назвать свою начальницу собакой, потому что она женщина. Они не могут назвать своего соседа грязным насильником, потому что он мексиканец. Они не могут сказать, что мусульман нужно уничтожить, как один из поклонников Трампа сказал, что Трамп запретит мусульман. Мне очень понравилось это. Как запретит вообще. Запретит ислам. Но мы не можем это сказать, потому что, ну, вот человек рядом, продавец в магазине, и вот он мусульманин. Как мы ему это скажем в глаза? То есть, на самом деле, я говорю это в защиту политической корректности, потому что я-то считаю, что политическая корректность сделала возможным само существование Америки. Потому что страна, которая настолько разнообразно и настолько состоит из разных вер, разных людей, разных рас, такой она не всегда была. А в сегодняшней Америке без политической коррекции прожить нельзя.
Я согласен с тем, что нельзя, но я резко возражу вам, потому что политическая корректность, она узурпирует место морали. Мораль диктует нам, и это внутренняя диктовка, а не внешняя, что оскорблять людей за качества, в которых они никакой роли не играли, человек родился там, скажем, черным или женщиной, что оскорблять их
черной женщиной,
это непристойно. А политкорректность говорит, что вот этого нельзя говорить, туда нельзя идти, и все. Это внешнее ограничение. Посмотрите на Трампа. Он самый защищенный человек в этой стране Конституцией, поскольку он баллотируется на должность, где он будет одним и начальником, и принимать на работу его будут вот эти люди. А этим людям нельзя ничего такого говорить, хотя они многие так думают. И не важно, что у них в голове все перепуталось, там, если у него начальница плохая, то он обвиняет женщин или все такое. Но у него нет никакого внутреннего тормоза.
Я понимаю, я слышу голос Канта у вас. Критики Канта говорили, что... Как Кант рассуждает? Если вы что-то делаете с удовольствием, то значит неправильно. То есть вы должны делать что-то вопреки себе. Только тогда этический поступок становится этическим, если вы не получаете удовольствие от его исполнения.
Нет, это неверно, вы сужаете очень. Это любая философия морали рассуждает именно так. Это называется деонтология, вот эта теория Канта. А есть другая, которая называется консеквенциализм. Она считает, что моральные действия – это такие, которые приносят пользу. Кант считает, что это такие, которые моральные по определению.
Они сами
приносят пользу. И эта польза и есть награда, но не награда начальства. А тут тебе просто, вот как помните, в нашей молодости висел на стенке кодекс строителя коммунизма.
Правильно, нравственный кодекс
строителя коммунизма. И нас даже по нему там гоняли, вопросы задавали, что можно делать, что нельзя. Вот это вот. Когда ты приходишь с работы, ты стираешь пот со лба, и ты жене можешь говорить что угодно, потому что это то, что ты на самом деле думаешь. Ты знаешь, что вот переступая этот порог или в другом каком-нибудь обществе, ты этого не должен говорить, потому что тебя накажут. Вот мораль – это совершенно не то, что между наказанием и поощрением. Все школы философские морали отрицают наказание и поощрение. Мораль должна быть, ну, Кант в этом смысле строже, наградой самой себе, а не путем.
Бесспорно, абсолютно бесспорно. Именно поэтому у меня внушает сильное сомнение сама постановка вопроса. В сущности, то, о чем вы говорите, это антитеза между этикой и этикетом. И вы знаете, если мне предстоит выбирать между этикой и этикетом, я выберу этикет. Вы подумайте, разве есть выше мораль, чем христианская мораль?
Я легко скажу, есть. Да.
А я нет. Да. Я считаю, что христианская мораль – это действительно высшее достижение нашего духа. И есть христианская Европа, есть история христианства. Ну и как? Помогло?
Я вам задам тогда вопрос, который был задан у Платона в диалоге «Эвтифрон». А почему то, что диктует христианская мораль, хорошо? Потому что оно хорошо само по себе или потому что Бог так нам приказывает? А если оно хорошо само по себе, то значит есть над Богом какая-то инстанция, которая его...
Ну, возможно. Я даже не спорю, я даже про Бога молчу, как Паниковский. Я хочу сказать, что просто христианская этика бесспорно выше, чем нехристианская этика. Скажем, античная.
Ницше бы очень возразил.
Ну, конечно, Ницше бы возразил, но на то он и Ницше. И у него же Бог умер, а мы про это ничего не говорим. Но дело не в этом. Дело в том, что были попытки построить христианский мир. И, в общем, вся Европа – это история христианского отношения в обществе. Эти попытки...
Вспомним христовые походы, вспомним религиозные войны.
Вспомним все попытки ввести христианскую мораль, кончались плохо. Я помню, когда Солженицын возвращался в Россию, он сказал, что положение в России чудовищное, и с этим трудно было спорить. И он сказал, что есть только один способ возродить Россию, чтобы Россия стала истинно христианской страной. И я тогда, помню, я по радио говорил, что, ну, может быть, не с России начинать, потому что до сих пор еще не было истинно христианской страны. И поскольку Россия настолько настрадалась, может, какую-нибудь другую страну взять для этого, потому что перспективы эти мне казались страшными. И сейчас кажутся страшными, честно говоря. Вот то, что мы видим в России с возрождением клерикализма, который пытается установить новый канон. Недавно мы с вами беседовали о каноне. Уже после этого в это дело вмешались священники, которые лучше нас с вами знают, как канон строить, и это меня пугает безумно. Вместо этого есть политическая корректность, которая в суть лицемерия. Это всего-навсего этикет. Вы не должны говорить то, чего вы думаете.
Секундочку.
Я за лицемерие, потому что цивилизация – это лицемерие.
Я не согласен. Этикет не обязательно несет нравственную нагрузку. Вы должны держать нож в правой руке, а вилку в левой. И так себя ведут или до недавнего времени воспитанные люди. Но если вы будете держать наоборот, в этом нет ничего безнравственного. Это не нарушает никаких ни императивов, ни канонов.
А здороваться – это нравственно? Спасибо говорить нравственно? Пожалуйста,
это обычай. Это обычай.
Я бы не сказал. Я бы сказал, что это то, что делает цивилизацию возможной. Лицемерие. Мы не хотим, чтобы люди здравствовали,
нет,
но мы все равно
здоровы. Нет, но это я абсолютно не спорю. Этикет облегчает жизнь. Это как бы наша, в голове наша инструкция, пропись. Тут никто не копает, там, сказать, где у вас лежит совесть и все такое.
Совершенно
но
правильно.
Как вы вошли, как вы повесили пальто, как вы сняли шляпу, как вы поздоровались.
И как вы говорите с национальными меньшинствами, входит в эту же категорию.
Я абсолютно не согласен, потому что вот это касается самых основ того, что есть это общество. Мы можем быть правыми, мы можем быть левыми, но мы должны быть согласны, и мы, в принципе, согласны, потому что оно на этом построено, что люди равны по тому, что вот мы постулировали это равенство. Поэтому никакой человек не лучше от природы, чем другой, независимо от его расы, от его пола. Я знаю массу людей, которые не притворяются, которые так себя ведут. И я полагаю, что я так себя веду.
Вы знаете,
и меня раздражает, когда люди считают, что я политически корректен. Да нет, никогда.
Да, а
меня,
меня
это оскорбляет.
А меня нет. Более того, я считаю, что политическая корректность, как высшее выражение этикета, как институализированное выражение этикета в Америке, именно в Америке, привела к очень большим сдвигам в общественном сознании. Есть такая американская поговорка «fake it until you make it». То есть имитируй, пока это не станет твоей второй натурой.
Давайте я быстро поверну разговор в другую сторону.
Подождите, давайте-ка сначала приведу свой аргумент. Дело в том, что именно политическая корректность сделала возможным существование нашего президента Обамы, который стал президентом именно потому, что политическая корректность сделала расовую проблему гораздо менее значимой, чем она была недавно. Еще 30-40 лет это было немыслимо. Более того, когда я помню, были выборы, я считал, что Обаму никогда не выберут, потому что чернокожего президента не выберут. Мало ли что люди говорят. Они говорят одно, голосовать будут по-другому. И я ошибся.
Политическая
корректность... результат политической корректности?
Нет, это результат морали. Конечно, каждый из нас вращается в определенном социальном слое.
И... довольно похожим.
Ну, если да, то я просто не знаю людей, которые расисты. Это не политическая корректность.
Именно
это...
потому вы и не знаете, что они никогда вам этого не скажут.
Нет, я их знаю давно.
И вот тут-то как раз я думаю, что звезда Трампа зашла.
Так значит, лицемерили, да?
Да.
Секундочку, но он мне не импонирует. Я не встречал людей в русской даже среде, которая меня окружает, которым был импонирован. Я знаю, есть, что есть.
А я встречал.
Люди.
Более того, я глубоко и искренне убежден, что большая часть русской Америки будет голосовать за Трампа. Даже среди моих друзей есть люди, которые хотят голосовать за Трампа, потому что говорят, что вот, ну вот он честный. Он говорит, как есть. А мы не можем сказать, как есть. И это, конечно, вызывает у меня, с одной стороны, бешенство, а с другой стороны, я прекрасно понимаю людей. Знаете, здесь у нас еще на севере, все-таки мы живем в Нью-Йорке, это большой космополитический город, он где-нибудь на юге, где-нибудь в районе Миссисипи, Миссури, вот этих штатах, в Алабаме, там, наверное, иначе к этому относятся. И многие пишут о том, что явление Трампа – это месть за Обаму. Откат.
Нет, секундочку, так это не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу, да? Это в каком-то смысле месть, потому что вот эти течения подводные расизма там всегда наблюдаются. И в движении чайных партий, которое в каком-то смысле перетекло все-таки сейчас, так сказать, в жёлоб Трампа, это всегда ощущалось, хотя лидеры старались отрицать и всячески от этого отмежевывались. Вредность политической корректности, помимо того, что она ничего общего с нравственностью не имеет, кстати... Есть замечательная, огромная плеяда философов сейчас, никто не касается ее, потому что, во-первых, это взрывоопасно, а во-вторых, это не их проблема. А взрывоопасно – это чудовищное ограничение на свободу слова. То есть то, что сейчас происходит в университетах, это просто кошмар, если вы в курсе этой проблемы.
Да.
Что просто всем затыкают рот, что говори, больше ничего нельзя, тогда как университет должен быть, собственно говоря, если что-то должно быть в обществе, должен быть тем местом, где можно говорить все, даже непристойное и оскорбительное.
I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодня мы, как все в Америке, обсуждаем Трампа.
Я хотел бы сказать об университетах. Есть сейчас такое понятие, очень распространенное, не только в университетах, но там сосредоточено, которое называется микроагрессия. Это когда, допустим, я профессор, я преподаю какой-то курс, и там будет что-то неприятное. Я буду рассказывать о расизме, я буду рассказывать, я не знаю что, о преступности, об изнасилованиях, о Третьем рейхе, об антисемитизме. Я должен предупредить студентов, что сейчас я буду говорить о неприятном, и кто-то может выйти. Но кто-то может и не выйти, а пожаловаться. И такие случаи случаются сплошь и рядом. То есть я встречал публикации, там, вестники высшего образования, профессоров, которые преподавали в Америке и в России, который далеко не центр свободы слова в мире, и они говорят, в России ты дышишь свободно. Это... Там со студентами можно говорить совершенно нормально, обсуждать все, что угодно.
Насчет свободы слова в России, все-таки я бы не доверял американским профессорам. У нас есть и другие сведения. Но я понимаю, о чем вы говорите, и я согласен с тем, что абсолютно уродливые проявления политической корректности привели к тому, что в гуманитарных науках Америки произошел глубокий кризис. Люди перестали записываться на курсы, связанные с гуманитарными дисциплинами, просто потому, что это перестали быть гуманитарные дисциплины. Когда французская литература заменяется франкоязычной литературой Африки, это не лучшее, что можно придумать для гуманитарного образования.
Это мы говорим о том, что было 20 лет назад. Это шутки по сравнению с тем, что сейчас происходит. Сейчас вообще ни о чем нельзя говорить. Сейчас надо приглаживать и очень следить за уязвимой частью населения, потому что у них появились всякие комитеты, которые выискивают эти обиды, жалуются на них, добиваются, чтобы профессоров выгоняли, добиваются, чтобы они не пускали выступать с лекциями людей, которые неудобного мировоззрения.
Вы знаете,
это университет.
Я согласен с тем, что такие случаи бывают, и каждый из таких каждый из таких инцидентов становится предметом горячего обсуждения. Но в Америке 500 000 профессоров. И, как мы понимаем, не может быть, чтобы всюду царила такая ситуация. Я это хорошо знаю, потому что я прослушал 500 курсов разных профессоров, и они все политически абстрактны. Там нет политической корректности, там есть просто науки. То есть это все тоже возможно.
Но если забиты все газеты и журналы под такими скандалами, то, очевидно, что-то происходит.
Происходит, бесспорно. Да. Происходит, бесспорно. Но вернемся к Трампу, потому что профессора и университеты к поклонникам Трампа не имеют никакого отношения. Только что «Нью-Йорк Таймс» провела крайне любопытный анализ. Кто интересуется Трампом? Кто его главные поклонники? И выяснилось довольно интересно. Во-первых, это в первую очередь белые люди, которые не закончили школу без аттестата зрелости. Это люди, которые пострадали от безработицы больше всех, потому что они принадлежат, как называется в Америке, старой экономике. То есть экономике, которая связана с ручной работой, которая теперь, конечно, вся либо уходит в Китай.
Это то, о чем я говорил в начале.
Да, это совершенно правильно, это все верно. А третья категория, еще интереснее, это люди, которые, когда их спрашивают, какое ваше национальное этническое происхождение, очень популярный в Америке вопрос, отвечают американцы. Это любопытно, казалось бы, ну и что-то такого особенного. Но дело в том, что таким образом они хотят противопоставить себя понаехавшим, как говорили в России. И это люди, которые нативисты, то, что называется, они подчеркивают свое американское происхождение, и Трамп обещает, как они себе представляют, отобрать Америку у понаехавших, у иммигрантов, людей, которые не принадлежат к этой среде, и отдать им. То есть вернуть им ту Америку, которой они жили когда-то.
Но мы знаем,
может быть, когда-то они и не жили там никогда. Это тоже совершенно не исключено.
Мы знаем, что эта категория фиктивная. Они ее сами придумали. Потому что вот такие вещи были в Америке множество раз. Когда прибыла, скажем, ирландская иммиграция, точно такое же было отношение сейчас к мексиканцам.
Когда и точно такая же итальянская
иммиграция. Да? Чуть позже, да, и к ним такое же отношение было.
Вы знаете,
было.
Я видел путеводитель по Италии 1903 года. Там начинается так, что когда вы приезжаете, это для американцев, когда вы приезжаете в Италию, то говорите громче, они такие дураки. Вот видите, политическая корректность, даже страшно говорить такие слова, потому что они нас приучили к тому, что, в общем, разговаривать так нельзя.
Меня не приучили, вот в чем дело.
А меня приучили. Да. Но я и не хотел бы, честно говоря, так говорить. Хорошо. Есть много сегодня разговоров о том, что у Трампа есть прецедент, и прецедент надо искать не в Америке, а в Европе. Прецедент Трампа – это Муссолини, это Берлускони, это даже Путин. То есть речь идет о авторитарных лидерах, которых мы можем назвать одним словом – дуче. Как вы считаете?
А
как
что мы... такой... Секундочку, я Америку в обиду не дам. А что мы скажем о Джордже Уоллесе, который в 1968 году баллотировался от так называемой независимой партии на российской платформе, хотел откатить все меры по десегрегации, и с большим трудом удалось его как-то успокоить, он потом раскаялся где-то к концу жизни. Неважно. Это были 60-е годы.
Да. Да. Что мы скажем о нем? Я вам скажу, да. Что он не стал президентом. Не стал президентом и Хилл
Трамп пока тоже не стал президентом.
Трамп пока тоже не стал президентом, да. Но если станет. Да. Да. Мы говорим о том, насколько близко фигура Трампа вот к этим авторитарным фигурам европейской истории. Европейцы говорят, мы знаем, как проиграть демократию. У американцев третий век Конституция, и они передают президентство от одного к другому. И, слава богу, это происходит все время мирно. Но мы, европейцы, мы знаем, как можно потерять демократию, как это было в Германии. Мы знаем, что происходит, когда приходит человек, играющий на популизме. Как вы считаете, есть такая опасность в Америке?
Пока что Трампа не избрали. Все решится в ноябре, но вот уже тех примеров, там, я не знаю, Брайан, Уоллес, и еще можно найти там Эндрю Джексон, кстати, но это слишком давно. Но, в общем, довольно яркий пример популиста и, в общем, человека, рубившего с плеча, и он был избран. И наделал много...
Более того, он до сих пор на 20-долларовой бумажке.
Увы, и наделал массу вреда, так сказать, то есть, ну, что он с индейцами делал, это мы сейчас вспоминать будем целый вечер. Так что...
Речь идет не о плохих президентах, речь и не о хороших, потому что Эндрю Джексон еще неизвестно, хороший или плохой. Это, знаете, оставьте историкам, это серьезная проблема. Но речь идет о откровенном популисте Трампе. Вот о чем мы говорим. И есть ли опасность то перерождения Америки? Я, честно говоря, в это не верю.
Перерождение, трудно сказать, поляризация. Есть поляризация. Сейчас точно совершенно есть две Америки. Потому что одна Америка – это очень образованные люди, которые перетекают в верхний слой. Там не в 1%, но, допустим, это люди, зарабатывающие большие деньги с тяжелым трудом. По 60 там, часов они в неделю работают. Они живут в определенных городах, но есть масса городов, где ничего не происходит. Есть города, которые всплыли и остаются, или даже взмывают воздух, а есть города, которые погружаются вниз.
Знаете, я бы сказал, что вы описали ситуацию, которую можно сказать про Флоренцию 15 века, про Древний Рим или про Лондон 19 века. Верхи и низы. Все это мы проходили. И каждый раз именно Америка нашла способ социального лифта, который работает лучше, чем где бы то ни было. Мы с вами это знаем лучше всех.
Ни я, ни вы на своем ограниченном опыте мы не можем судить, что происходит. Но я все больше и больше читаю книг, где описывается вот этот процесс, которому, так сказать, не видно конца и непонятно, как эти два мира свести воедино.
Ну что ж, не нам решить эту проблему. Но мы о ней можем поговорить. Я хочу под конец спросить вас вот о чем. Мы с вами по 40 лет живем в Америке, и я бы, значит, получается, у меня буду жить при восьмом президенте. Скажите, как вы выбираете президента?
Лично я выбираю в слезах.
Президента... То есть выбирать, потому что лучшего нету, да?
Да. Нет, я выбираю обычно, я могу сказать, за исключением, то есть почти точно, за исключением первого срока Обамы, вот, то, что я помню в последние десятилетия, я выбирал для того, чтобы не выиграл другой. И, видимо, у меня нет фаворита в этой гонке.
Ну, а теперь вопрос на засыпку. Что будет?
Ну, пророчествовать тяжелое занятие, но...
Очень увлекательное.
Да, но я бы сказал, что, скорее всего, победит Хиллари Клинтон, если не споткнется, потому что масса препятствий у нее есть. God is an American. God is an American. God is an American.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Мунк в Нью-Йорке. Опера «Огненный ангел». Картинки с выставки.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Мунк в Нью-Йорке. Опера «Огненный ангел». Картинки с выставки.
Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей австрийского и немецкого авангарда, который постоянно балует нью-йоркцев изысканными и умно устроенными выставками. Сейчас здесь проходит ретроспектива Эдварда Мунка, не первая, не последняя. Мунк – любимец публики уже потому, что его крик стал иконой модернизма и популярным сувениром. Но на этот раз музей показал Мунка в контексте экспрессионистов. Попав в окружение художников следующего поколения, картины норвежского гения приобрели новый смысл, а выставка – биографическую драму. На рубеже веков Мунк был самым представительным художником Европы. С тех пор, как 19-е столетие исчерпало возможности любимого течения этого века – импрессионизма, искусство спустилось вглубь темы и жизни. Избегая плоских реалистических решений, символизм позволял художнику запечатлеть мир в универсальных архетипах. В отличие от средневековых аллегорий, символы здесь не сопровождали изображенное, а были им. Каждая фигура, ситуация или пейзаж претендовала на высокий смысл и глубокое значение. Мунк, казалось бы, во всем следовал этим художественным принципам, но получалось у него по-другому. Его символизм был не бесплотным и безличным, как, скажем, у короля этого движения Пиви де Шавана, а яростным и персональным. Общее находило выражение в предельно интимном. Мунк искал фундаментальные образы – жизнь, смерть, кровь, любовь, но пропускал их через себя. При этом он первым научился втягивать свое исповедальное искусство не только зрителей, но и сам материал. На выставке представлены гравюры Мунка из цикла «Поцелуй». Две стоящие фигуры слились в объятия так, что стали единым целым. Почти, но не совсем. Между влюбленными художник намеренно оставил пробел. Сквозь него мы видим грубую фактуру необработанного дерева, на котором выполнена гравюра. В одном варианте линии древесины расположены вертикально. Это сближает пару. В другом – горизонтально. И это предсказывает разлуку. Центральным в творчестве молодого Мунка было искусство субъективного пейзажа, зараженного авторскими эмоциями. Импрессионист писал природу такой, какой видел. Мунк такой, какой чувствовал. Выплеснув в окружающее свои потаенные кошмары, художник заставил мир кричать. Как известно, в самой своей знаменитой картине «Крик» Мунк изобразил реальный эпизод. Внезапный приступ страха, испытанный художником во время прогулки на закате. Вроде арзамасского ужаса Льва Толстого, этот крик, как и, впрочем, любой другой крик, нельзя передать словами. Но можно нарисовать так, что мы его услышали. Картина Мунка стала столь известной, потому что художнику удалось запечатлеть доминирующую эмоцию будущего, 20 века. Обычно ее называют непереводимым словом «ангст». Оно пришло из философии Киркегора в экзистенциализм Хайдеггера с остановкой у Мунка. Ангст – это беспричинный и неизлечимый ужас, которым нас награждает и наказывает свобода. Тревога человека, обреченного выбирать свою судьбу и отвечать за выбор. Неудивительно, что герой Мунка со стертыми до шаржа на человечество чертами затыкает себе уши, чтобы не слышать вопль бытия. От него негде спрятаться, потому что оно в нас, оно и есть мы. Отчаяние у Мунка универсально, трепет смертного перед вечностью. Но все же его живопись несет в себе и национальные черты. На полотна Мунка выплескиваются те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна и музыка Грига. И дело не только в картинах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность». Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойными сюжетами. Пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка во фьордах. Чувствуется, что спокойствие – это жуткая липа, что стоит отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы. Если приглядеться к непристойной Мадонне Мунка, то можно подумать, что зритель улыбается удовлетворенный труп. На выставке представлены несколько версий этой работы, и на всех она выглядит манящей и пугающей. Скорее женщина-вамп, чем фэм-фаталь.
Мунк писал внутренний мир человека, но на изображенной им метущейся душе отразились внешние впечатления от родного художнику пейзажа, говоря иначе, фьорды. В принципе, фьорд всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать саги. И горы отливают почти черным, но все же зеленым. И снежные вершины, и нигде ни одной прямой линии, сплошные извивы, завихрения. В пейзаже разлита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Этот парадокс, застывшее движение, изобразил на своих лучших экспрессионистских полотнах Мунк. Раньше физиков, открыв волновую природу мира, художник зарядил свои фигуры энергией ужаса, которая разрушает обычные каналы восприятия. Не только в знаменитом «Крике», на всех шедеврах его ранней поры мы видим голос и слышим пейзаж. Как в модном ныне нордическом нуаре, в пейзаже Мунка узнается северная палитра, всегда помнящая свет полярного лета. Пожалуй, единственная его картина, которую я не побоялся бы повесить дома, называется «Белая ночь». Лес на ней выглядит волшебным. Небо мало отличается от земли, тени живут сами по себе. И все же этот пейзаж необычно для Мунка спокойный. Он весь укутан мерцающими мазками. Закругляясь по краям холста, движение кисти ограничивает мир и защищает его от наших разрушительных импульсов. Эта природа утешает и лечит. Возможно, поэтому она кажется потусторонней. Апостол нового искусства Мунк ставил опыты на себе. Другие писали красками, он – нервами. Такое не проходит бесследно. В 1908 году он испытал нервный срыв. Вылечившись, Мунк, перестав кочевать, наконец поселился дома, в Норвегии, где десятилетиями его уже считали классиком. Он представлял миру норвежский гений наравне с Ипсоном, Григом и, что особенно важно, Гамсоном. Почти сверстник Мунка, Гамсон играл в истории культуры схожую роль. Пашевиц Зингер, американский писатель, назвал «Голод» Гамсона первым романом модернизма. Эта книга заполняет паузу между Достоевским и Кафкой. Герой отчетливо напоминает Раскольникова, «Христиане, Петербург», стиль истерику. Гамсон, однако, укрупнил масштаб, убрав посторонних и второстепенных. Из-за этого прямо на глазах читателя сгущенный психологизм Достоевского становится новым течением – экспрессионизмом. Текст – это отражение окружающего в измененном, как теперь говорят, сознании авторского персонажа. Даже заболевший пейзаж заражается, как у Мунка, измождением героя. Вот цитата. «Осенняя пора – карнавал тления. Кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив. Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира». Мы не знаем, кто и почему решил заморить этого червячка, потому что Гамсон, как и Мунк, убирает социальные мотивировки бедствия. Стоя на пороге смерти, герой от страницы к странице на протяжении всей книги продлевает пограничное существование. Возможно, потому что, лишь истощаясь, жизнь приоткрывает последние тайны. Все это есть и у Мунка. Но надо признаться, что поздние работы Мунка, хорошо представленные на выставке, сильно проигрывают ранним. Еще хуже, что они очевидно уступают развешанным тут же картинам нового поколения художников – экспрессионистов. Все они признавали в Мунке отца-основателя. У него они научились первой и главной заповеди современного искусства – не изображать, а выражать. Но обогнав Метро, австрийские и немецкие мастера экспрессии – Кирхнер, Кокошко и, конечно, Шиле, пошли дальше. Мунк видел их живопись и перенял многие ее черты, но поздние холсты лишены интенсивности его ранних работ. Предтеча экспрессионизма, Мунк стал его эпигоном. Последние годы, замкнувшись в мастерской, чтобы не видеть нацистскую оккупацию, он провел в одиночестве. Работая по ночам, Мунк писал себя, угрюмого старика в пустой комнате. Завершая всю экспозицию на выставке, эта картина ставит печальную точку. Ярость исчезла, ужас стих, тревога стала привычной, и мир замолчал.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск рубрики «Картинки с выставки» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым.
Я с творчеством Эдварда Мунка познакомился в ранней еще своей юности в городе Рига, откуда мы оба с вами родом. И это произошло благодаря художнику Курту Фридрихсону, латышскому художнику, известному очень в 60-е годы. Он был такой, как бы, знаете, член Союза художников и при этом такой неофициальный модернист такой.
У нас в Латвии это запросто.
Да. И он недалеко от меня жил. Меня с ним познакомил мой приятель, главный рижский, Владик Флейшман, ныне руководитель славянского отделения в Стэнфордском университете.
И мой однокашник, мы учились в одном университете.
И я стал захаживать Фридрихсону. Я купил в антикварном магазине, букинистическом, книгу, которую Фридрихсон издал еще во время Великой Отечественной войны. Он в Риге тогда жил. Она была посвящена там несколько художников. Один из них был Мунк. И так я узнал о Мунке и сразу его полюбил. Книжка была на латышском языке. Я учился. Первый мой класс был на латышском языке. Так что латышским я владел свободно. Мунк стал моим кумиром. И так остается по сей день. И для меня одна из главных тем Мунка, которая, видно, тогда уже меня поразила, это его отношение к женщине. Женщина для него – это такое соединение традиционное, кстати, для авангарда. Это одновременно Мадонна и проститутка. Это такая женщина-вамп. Она,
одна из его картин так и называется «Женщина-вампир». И мы видим,
да, как она впивается
в шею мужчины.
Да, да. Это выражение его фобии, его страхов. Его одновременно и тянуло к женщинам безумно, как это легко можно понять. И он боялся их страшно. Он боялся, что женщина, которая вот так его притягивает, вдруг обернется вампиром, вонзит в него этот свой зуб, как поется в самой, по-моему, мизогинистской песне, мне известной, покойного Алексея Хвостенко, «Орландина».
Да, есть такое дело. Но вы обратите внимание, что для Мунка женщина была источником ужаса. Она магнит, но она и ужас.
Да, вот именно так.
Ее Мадонна на выставке представлена в одном из вариантов, где Мадонну окружают сперматозоиды, а внизу эмбрион, который похож на маленького карлика. Это... Картина вся, она вызывает просто ужас. Но сравните это соотношение к женщинам у других художников того времени. Скажем, для Клинта женщина – это богиня. Для Шилли женщина – это фетиш. А для Мунка женщина – это средоточие ужаса. Это исчадие ада, без которого он не может жить.
Причем у него есть замечательная картина, не знаю, как она даже по-русски называется, «Пубертет». Да,
это, да, ну, знаменитая, подросток.
Да. Да, да, но это, вы как знаете, бы половая это... зрелость.
Это, да, это... половая зрелость. Это, кстати, очень правильный перевод, потому что эта картина, она очень тесно связана с Фрейдом. Дело в том, что Фрейд первый сказал, что между детством и взрослым состоянием человека существует промежуточный период, когда человек открывает впервые свою половую сущность. И вот именно это изобразил Мунк.
И вот там совсем другое нечто. Там сидит беззащитная девочка, и она смотрит, наоборот, в ужасе на нас, то есть на художника, как бы ожидая от художника, от этого человека, от этого мужчины, что он сейчас придет и нарушит ее девственность, что он возьмет ее силой, что он вытащит ее в какую-то неизвестную ей, страшащую ее действительность, которую тоже она, как Мунк по отношению к женщине, она и хочет этого, и боится этого. И как раз вот эта картина исполнена симпатией к
женщине. На самом деле, страх она испытывает не перед мужчиной, а перед собой. Эта картина, она на выставке представлена, и очень здорово я ее рассмотрел. Ведь суть этой картины не в этом. Суть этой картины в том, что она себя боится. Она впервые узнала, что она женщина. Вот чего она боится. Она боится того голоса, зова пола, который проснулся в ней самой. По-моему, в этом и смысл.
То ли проснулся этот зов в ней самой, то ли кто-то, вот этот вот мужчина, который на нее смотрит из-за картины, да, то ли он пробудил в ней это, и она смотрит на него в ужасе, ожидая, что так же он
иначе,
с ней сделает.
Ужас там есть.
Ужас есть, безусловно.
Ужас у Мунка всегда рядом.
Да. Так что у него отношение к женщине, к полу, к сексу очень-очень сложное и, как говорят в народе, волнительное до сих пор. И в связи с этим, вот я когда думал о том, с какой же музыкой нам связать Мунка, то, конечно же, первое, что приходит на ум, норвежец Мунк, и более или менее его современник Эдвард Грийг, самый знаменитый норвежский композитор. Грийг родился в 1843 году, а Мунк родился в 1863 году, всего лишь только на 20 лет позднее.
Может быть, да, кроме всего
Грийг умер в 1907 году, они жили в одно время.
И, конечно, Мунк не мог не знать его музыки,
да,
потому что
она звучала
в Норвегии.
Да, из каждого утюга, как тебе говорят.
Совершенно верно. И что такое Грик? Это знаменитый его фортепианный концерт. Пам-пам-па-па-пам-пам-па-па-пам. Любимая музыка моей мамы. Я однажды был в ресторане, и там были норвежцы. И мы когда мы так разговорились, и я говорю, а вы знаете эту музыку? И они как грохнули, и ресторан встал, потому что они так громко и пели.
Но я как раз хочу показать не фортепианный концерт в данном случае Грига, а музыку, в которой Григ как бы изображает женщину. Вот как Григ изображает женщину? Это колыбельная фортепианная пьеса, которую замечательно исполняет Михаил Плетнев, и которая нам рисует идиллический облик женщины в традициях национального романтизма, величайшим представителем которого Грик и был. Вот так звучит, так выглядит женщина у Грига. Творчество Мунка, оно совсем другое. Разве оно похоже на эту колыбельную? Совершенно нет. Музыкальный эквивалент...
Оно похоже на танец троллей, скажем, из Пергюнта.
Нет. Вы знаете, музыкальным эквивалентом творчества Мунка можно было бы считать музыку Шенберга, тоже его современника. И вы говорили, Мунк ведь прожил почти 16 лет в Германии, в Берлине. Он врос вообще в немецкую культуру.
Совершенно верно. И он, конечно, считал самого себя в первую очередь европейским художником.
Да, он там...
Экспрессионисты не знали национальности.
Он
все лучшее он создал в Берлине.
Он 1892 по 1908 год жил в Берлине.
Это как раз самый плодотворный период его творчества.
И уехал-то, как вы правильно сказали, он оттуда, потому что у него случился алкогольный психоз. Вы как-то обошли тот факт, что он был тяжелым алкоголиком всю свою жизнь.
В 1908 году его вылечили от алкоголизма. Но это сильно повлияло на его творчество.
Да. И Шенберг, конечно, был бы наилучшей параллелью музыкальной. Но мы Шенберга вписывали уже с вами в другие контексты, и еще будем говорить о нем в другом контексте. А я хотел бы предложить новую параллель, которую, по-моему, в связи с Мунком никто еще никогда не вспоминал. Мы сейчас сделаем это в первый раз. Связь его с русской экспрессионистической музыкой. С творчеством Прокофьева и Шостаковича. Потому что вот эта тема «Женщина и вамп» такая важная, для Мунка, она также присутствует в двух великих русских операх. Первая из них – это «Огненный ангел» Прокофьева, а вторая – это «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Прокофьев сочинил, когда ему было 28 лет, ну, начал сочинять, он потом это продолжал, это по разным причинам сочинение оперы растянулось, но увлекся он этой идеей, решил он это, роман Брюсова «Огненный ангел», на основе которого опера и сочинена, увлекся, когда ему было 28 лет. Я должен сказать, что я «Огненного ангела», мне повезло, я читал тоже в юношестве, в интернате я жил тогда, в Ленинграде, в интернате музыкальной школы, мне дал его почитать знаменитый органист профессор Исайя Браудо. И это было первое издание. О том, что тогда «Огненный ангел» прочесть, другого издания не было.
И вам повезло. Я «Огненный ангел» прочитал гораздо позже, когда появился семитомный.
Лиловый семитомный.
Он у меня до сих пор стоит.
И у меня тоже, конечно.
С нетерпением ждал. Это, Господи, это мистическое произведение, которое должно было покорить меня. Но оно стало для меня довольно равнодушным. Но мне кажется, что это такой, знаете, мог быть первый черновик «Мастера Маргариты».
О, да, это замечательное наблюдение.
Но надо сказать, что оно не стало им, потому что... что гения Булгакова у Брюсова не было. Булгаков что сделал? Он взял фаустовского Гёте и срастил его с «Золотым теленком», скажем, Ильфа Петрова. Из этого получилась невероятная смесь, которая не зря стала самым популярным русским романом 20 века, бесспорно. У Брюсова этого нет, и вещь его, она холодная, мистическая, но холодная.
Но при этом она основана на реальном опыте. Ведь Брюсов, он был такой... Вот Брюсов был в жизни вампир. И в творчестве своем. То есть он искал вокруг сюжетов. Сам он был холодным, сдержанным, властолюбивым человеком, но он искал материала. И в поисках этого материала он пускался на самые дикие эксперименты. Ведь он увлекался оккультизмом, сатанизмом, наркотиками, спиритизмом. Нет такого идеологического или психологического экстремизма, которым бы не увлекался Брюсов. И в данном случае он использовал материал трехстороннего романа, треугольника между ним, его соратником по символизму Андреем Белым, и такой женщиной по имени Нина Петровская. Она была маленьким поэтом, маленьким журналистом, но вот такой роковой женщины. Она была замужем за другим символистским поэтом Кречетовым. У нее был недолгий, но очень бурный роман с Белым. И когда Белый ее бросил, то она утешение искала у Брюсова, и там на сегодняшний момент не ясно, кто кого приучил к наркотикам. Брюсов ли ее, или она его, но они оба этим занимались, и все это как бы, это было очень болезненным в реальной жизни, но Брюсов еще из этого сделал готический роман. Он нашел вдохновение для готического романа такого. Сюжет его некий рыцарь Рупрехт, это Брюсов изобразил самого себя, возвращается в Германию из каких-то там заокеанских странствий, и в гостинице придорожно встречает Ренату, женщину, которая страдает припадками безумия, ей чудится некий огненный ангел, и она воображает, что вот огненный ангел воплотился в графе Генрихе, граф Генрих — это Андрей Белый, у Брюсова подразумевается, который после недолгой любовной связи ее бросил, и Рената пытается столкнуть Рупрехта Брюсова с Генрихом Белым, наускивает Рупрехта, чтобы он убил Генриха на поединке, и действительно это почти так и случается. Там замешана уже инквизиция, это безумие Ренаты становится фактом, и в конце романа, и, соответственно, в конце оперы Прокофьева инквизиция приговаривает Ренату к сожжению. Вот такова опера, которую заканчивал Прокофьев в Баварии. В том месте, где традиционно и, по-моему, до сих пор проходят вот эти подражания средневековым мистериям.
Это не подражание, я только что недавно был там. Это просто продолжение этих самых мистерий. Теперь, конечно, уже построили для них театр, но раньше просто в горах они представляли, и теперь весь мир туда приезжает на них смотреть. Это очень интересное место.
Я убежден, что и Прокофьева привлек этот сюжет, потому что он в реальной жизни где-то вот столкнулся с подобной женщиной и ощутил все эти эмоции, и ему захотелось воссоздать вот этот облик женщины-вамп. Что он и сделал. У оперы несчастливая судьба была, потому что никто ее не хотел ставить. В итоге она впервые прозвучала уже после смерти автора. В 1955 году ее поставили в Венеции. И в России, ну, роман Брюсова был в таком полузапретном состоянии существовал. Ну, потом, как мы с вами помним, вот этот фиолетовый семитомник замечательно появился, брюсовский, куда его включили и как бы уже тогда легализовали. Но оперу Прокофьева затягивали так долго, как могли. И я в первый раз ее услышал, когда в Нью-Йорк уже приехал Мариинский театр, и под управлением Гергиева эта опера прозвучала и произвела на меня сильнейшее впечатление. Я считаю, что это одна из замечательных опер 20 века, и я хочу показать отрывок, где Рената уговаривает рыцаря Рупрехта убить графа Генриха, то есть уговаривает поэта Брюсова убить поэта Белого. Когда я слушаю Ренату, то я думаю о том, что вот эта женщина, которую вполне мог рисовать, и нарисовал не раз и не два Эдвард Мунк.
я слышал.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гейнсом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.